Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Если вы не слушаетесь». Сегодня вторая, заключительная часть. О жертве хлебной Святой Дух сообщает нам в книге Левит в главе 2 стих 3. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. А когда Давид убегал от Саула, который искал, чтобы Давида убить, то Давид пришел к священнику Ахимелеху и попросил у него хлеба для себя и для своих воинов, как читаем в первой книге царств в главе 21, стихи со 2 по 6. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов 5 или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, если вы любите и научились понимать символичную речь Слова Божьего, то на протяжении всей вашей оставшейся жизни вы будете день и ночь размышлять и наслаждаться содержанием этого текста, как читаем в книге Иисуса Навина, глава 1, стих 8. Но для этого нужно запомнить символичное значение отдельных элементов этого текста. Запомните главные из них. Первое. Давид является прообразом Иисуса на время благодати. Второе. Хлебы предложения являются тоже прообразом Иисуса. Обычно перед лицом Господа Иисуса выкладывали 12 хлебов, по 6 хлебов в 2 столбика. 12 хлебов для каждого колена израильтян – один хлеб. Третий пункт. В царе, о котором говорит Давид, мы видим Бога, Небесного Отца, который с поручением послал своего Сына на землю. Четвертый пункт. В своих людях, которых Давид оставил на известном месте, мы видим детей Божиих, получивших прощение своих грехов, которых Господь Иисус очистил. «Сосуды отроков чисты», — говорит Давид. Об этом Господь Иисус удостоверяет священника Ахимелеха. И дальше в лице Давида Иисус говорит, «А если дорога нечиста, то есть наше следование за Иисусом, то хлеб, то есть Иисус в детях Божиих, останется чистым в сосудах». Пятое. В 5 хлебах, которые Давид попросил у Ахимелеха, мы видим Божью благодать, через которую он спасает всех людей, а особенно язычников во время благодати. А теперь сообщу вам одну великую и радостную тайну, о которой я говорил в проповеди «Благодать на благодать». Эта проповедь имеется на нашем сайте. Причем одна из первых проповедей нашего сайта. В этой проповеди вы снова встретите эти пять священных хлеба, которые наш милостивый Господь Иисус взял у своего народа Израиля из этих 12 хлебов, потому что они не приняли его своим Мессией, когда в плоти он приходил к ним на землю, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 1 стих 11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Я довольно подробно остановился на этих хлебах предложения, потому что в основном против этих хлебов предложения священники согрешали в то время, когда во время последних пророков перед пришествием Господа Иисуса они говорили: «Трапеза Господня не стоит уважения». Большего греха, мерзости против Господа Иисуса и представить себе нельзя. А народ видел, что священники ложили на стол во святилище нечистый, несвятый хлеб. Поэтому народ подражал этим злым действиям священников и говорил: «Господь, как читаем в книге Малахии, в главе 1 стихи 12 и 13, а вы хулите его тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом говорите: вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь?» Поэтому и в своих дарах народ приносил в жертву слепое, хромое и больное, потому что это непослушание они видели со стороны священников. А священники, в свою очередь, ничего не могли сказать против приносимых народом несвятых животных в жертву, потому что они сами жили в непослушании против Бога и Его Слова и в действительном смысле постоянно оскверняли стол Господа Иисуса. Мы видим, что правильное место, о котором мы выше говорили, лишь тогда находится под благословением Господа Иисуса, и мы с Ним, если мы то делаем, о чем Бог нам предписывает в Своем Слове, но не то, что мы в нашем толковании считаем правильным, что вообще не написано. Но Бог сообщил нам свое написанное слово. Ему мы должны верить и так поступать, но не так, как кто-то в состоянии транса думает, что он прав. Но священники не выполняли Божьи заповеди, потому что они не хотели их выполнять. Они не выполняли Божьи заповеди, потому что упрямство и противоречие они больше любили, чем Господа Иисуса. А сегодня, в тех собраниях, где упрямство и грех больше любят, чем Господа Иисуса, мы наблюдаем противоречие. Все остальное является ложью и отговорками. Через пророка Малахию в главе 3 стих 13 Бог вынужден жаловаться. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: что мы говорим против тебя? Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. Но мы знаем, что с одной стороны ветхозаветным образом богослужение совершали тогда для того, чтобы через священство живой Бог мог с небес приближаться к своему народу, а с другой стороны они упрямились. Поэтому Господь Иисус говорит через пророка Малахию в главе 3 стих 5: «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Господь Саваоф. Следовательно, за время 70 лет своего плена Израиль ничему не научился. Поэтому в отношении израильского народа Бог снова должен совершить суд. И что вообще живой Бог должен был еще сделать? И тем не менее, Бог еще раз говорит с неба через пророка Малахию к своему народу. Поэтому Бог обращается сначала к ответственным, в которых мы видим священников, согласно книге Малахии в главе 2 стих 1. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца, не хотите принять это к сердцу». Из дальнейшей истории израильского народа мы знаем, что они не послушались, как Господь Иисус им говорил. Они не делали то, что говорил Господь Иисус, потому что они этого не хотели, и все то, что говорил пророк, они не принимали к сердцу. Итак, кто не слушает и не слушается, как тогда, так и сегодня, тот отнимает в этом вопросе у Бога славу. Эта истина совершенно ясно вытекает из сообщения пророка Малахии. Такие люди являются ворами в отношении Божьей славы. В вопросе прославления Бога они забирают эту славу себе. Это является также причиной, почему Господь Иисус предупреждает в Евангелии от Иоанна в главе 5 стихе 44, что такие, которые ищут собственной славы, совершенно не имеют веры. Читаю этот стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? В Новом Завете Библия говорит: «Таковые вовсе не находятся в вере, которые таким образом ищут себе славу». Именно такие люди, которые в своем противоречии стремятся настоять не на том, что повелевает Господь Иисус. Такие люди совершенно не находятся в вере. Об этом говорит Библия в Новом Завете, что люди вовсе не находятся в вере, которые таким образом ищут свою славу. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы в этом вопросе мы никогда не походили на Божий народ Израиль, который искал таким образом свою славу. Святой Господь Иисус судом ответил на это несвятое поведение своего народа Израиля. Поэтому дальше Господь Иисус объявляет своему народу Израилю проклятие, которое превращает оставшее в то время благословение в проклятие. Господь Иисус объявляет им, что благословения, которые они еще имели, Он проклял. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему. Именно по этой причине мы и сегодня видим во многих, в очень многих собраниях недостаток благословения. Но мы, все дети Божии, предназначены или взяты Богом в удел, как читаем в первом послании Петра в главе 2, стих 9. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому заглянем теперь немного в образ сравнения Церкви Иисуса сегодня. Как однажды пророк Малахия особым образом говорил Израилю, так и сегодня Господь Иисус говорит к нам через Новый Завет. Когда-то израильтяне находились в Египте. Там они жили на правах рабов, поэтому с ними обращались как с собственными рабами. Их труд был очень тяжелым. Эту историю мы с вами знаем. На основании рабского положения и труда, который Бог допустил, они должны были научиться взывать к Богу, потому что Бог не имеет другого средства, чтобы вызвать в нас желание взывать к Богу. Для этого Он вынужден поставить нас в такие жесткие условия. Как Господь Иисус однажды вывел свой народ из Египта, так Он вывел каждого верующего нынче из мира сего, который позволил себя спасти. Интересен тот факт, что у Иуды в стихе 5 выведение Израиля из Египта констатируется как спасение. Читаю этот стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, спасший народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Мы должны размышлять об этих библейских славных фактах. К сожалению, и мы сегодня слишком быстро забываем, из какой глубокой сатанинской пропасти мы спасены. Каждый протест в собственных мнениях против других мнений является ничем иным, как то, что верующие забывают о собственном спасении. Эту забывчивость о собственном спасении мы легко познаем в поведении верующих на основании их ответственности. Мы едва оцениваем наш вывод из проклятия, поэтому Бог допускает, что его народ попал в вавилонский плен. И если в Египте мы символично видим окружающий нас погибший мир, в котором мы когда-то жили, в необращенном мышлении, в необращенном состоянии, то в отношении этого Вавилон означает современный религиозный мир, в котором и сегодня еще многие дети Божьи живут, и многие дети Божьи остаются в нем. Гнилые оправдания, чтобы оставаться в духовном Вавилоне, мы находим в следующих пунктах. Первый. Они говорили, что имеют в Вавилоне задание от Господа Иисуса и должны там проповедовать Иисуса Христа. Это первая ложь, посредством которой некоторые евреи пытались оправдать тот факт, что они остаются в Вавилоне. Затем приходит еще вторая ложь, но это не абсолютная ложь, а, к сожалению, только полуистина. Поэтому они говорят, второе, что многие, которые живут в Вавилоне, по меньшей мере могут вести ту же самую жизнь освящения, какую даже не у каждого вышедшего из Вавилона верующего можно видеть. По этому поводу следует сказать, к сожалению, последнее часто является истиной, но это не дает нам права, чтобы нам оставаться в Вавилоне, и тем более в духе добровольно жить в Вавилоне. Господь Иисус требует в Своем Слове, чтобы верующие отделялись от неверующих, как мы об этом, например, читаем в книге Откровения, в главе 18, стих 4. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой“», то есть от великой блудницы Вавилона, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Через молитву и смирение наш верный Господь Иисус выведет из сегодняшнего духовного Вавилона, как Он однажды вывел Израиль через верных Божьих мужей. Если мы рассмотрим сегодня Церковь Иисуса, то прообразно мы заметим в ней эту кучу обломков, которая в действительности находилась тогда в Иерусалиме. Как будет Бог судить о том, если верующие, которым нельзя жить в такой куче обломков, вопреки этому еще заботятся о том, чтобы посредством бунтарских мыслей и слов из всего этого сделать еще одну кучу обломков? Бог вынесет свой приговор. В этом мы убеждены как тогда, так и сегодня. Под водительством Неемии дело восстановительных работ успешно продвигалось вперед. Неужели сегодня под водительством Господа Иисуса невозможно восстановление, лежащее на дне Церкви Иисуса? Все же какое великое идолопоклонство имеется налицо среди верующих, если Бог хочет, но не может для истребления этого идолопоклонства дать силу и благословение. И сегодня хвала и благодарение Господу Иисусу, что Он сохранил для Себя фундаментальных слуг, через которых мы и сегодня еще можем проводить священническое служение. Для этой цели Господь Иисус по Своей благодати подарил многим верующим подобающее правильное место в поместных собраниях. Хотя некоторые верующие с точки зрения Господа Иисуса находятся на правильном месте, но духовное состояние, как и тогда у Израиля, часто оставляет много лучшего пожелать. Да, есть такие верующие, которые собрание рассматривают только как дом хлеба, где можно брать хлеб и не быть ни в чем обязанным. Сегодня вы в данной проповеди слышали, что израильтяне не управлялись со своими обязанностями даже тогда, когда они находились на правильном месте. Поэтому Господь Иисус вынужден был посылать израильтянам пожирающих их благословения. Своевольные мысли израильтян Господь Иисус оценивал как противоречие против себя. Ожиревшие сердца израильтян закрылись и не впускали больше в себя свет и познания. И сегодняшние верующие не хотят больше учиться из прошлой жизни Церкви Иисуса, как и израильтяне не хотели учиться из своего прошлого, когда они находились в плену в Вавилоне. В этом состоянии верующие, правда, читают Библию, они молятся, они приносят Богу жертвы хвалы и благодарения. Однако Господь Иисус может для своего прославления пользоваться только чистыми жертвами, но не слепыми, хромыми и больными. Не вынужден ли Господь Иисус и здесь сказать, как Он говорил Израилю через пророка Малахию в главе 1 стих 10? «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Это является причиной того факта, почему Господь Иисус может сегодня так мало благословения дать Своей Церкви. Хотя Господь Иисус взял на Себя суд над нашими грехами, но Он вынужден, как и тогда в отношении Израиля, начать Свой суд на Своем доме, как читаем в первом послании Петра в главе 4, стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Дорогие братья и сестры, приносите нашему любящему и милостивому Господу Иисусу и нашему Небесному Отцу подобающую им славу. Но это будет лишь тогда возможным, если вы победите себя, чтобы Иисусу понравиться. В противном случае вы своими молитвами не достигнете цели. Приносите Господу Иисусу славу, но при этом обязательно приносите Ему в ваших молитвах и ваши своевольные мысли. Если же вы не готовы к этому, то и Господь Иисус не может от вас принять жертвы, к которым Он не имеет благоволения. Вопрос для всех нас, детей Божьих, заключается сегодня в том, готовы ли мы к этому. Если вы сегодня слышали эту предупреждающую весть Святого Писания из Ветхого Завета, но в ваших действиях не последуете этому, тогда на вас исполнится слово из послания Иакова. Тогда вы оказались напрасными, забывчивыми слушателями. Читаю Иакова глава 1, стихи с 22 по 24. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, но посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Аминь».